Dziękuję. Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня наша беседа с протоиереем Алексеем Долгоруковым, настоятелем храма во имя Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Добрый день, отец Алексей.
Добрый день.
Ближайшее воскресенье в церковном календаре носит название «Недели о слепом». В этот день в храме читается отрывок из Евангелия от Иоанна, из 9 главы, о том, как Христос исцелил человека слепого от рождения. Вот есть в этом отрывке достаточно большом, мы сегодня постараемся обо всех интересных моментах этого отрывка поговорить, но вот начало вызывает больше всего вопросов, пожалуй. «И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у него: Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи». Вот тут возникает прежде всего такой вопрос у многих людей, которые увлекаются всякими восточными учениями. Есть такое распространенное мнение, что раз ученики задают такой вопрос о том, кто согрешил, слепорожденный или его родители, значит, у евреев того времени было такое представление, распространена была такая идея о перерождении. Иначе откуда бы такой вопрос, не согрешил ли он? А согрешить человек, который родился слепым, может, как мы понимаем, только в какой-то предыдущей жизни. Отчего же такой вопрос у учеников возник?
Вот такого восточного и не только восточного представления о переселении душ у евреев, конечно же, не было. Об этом никаких свидетельств не существует. Но было у них другое представление о том, что уже в утробе матери младенец может согрешить. И таким образом, когда он рождается, то если он рождается с какими-то физическими недостатками, с болезнью, то это является следствием его, можно сказать, внутриутробного греха.
А какой это может быть грех?
Ну, трудно сказать, это надо у евреев прежде всего спросить, как они представляли грехи младенца еще в утробе своей матери. Но было такое у них представление, ведь грешит человек не только какими-то делами, действиями, но и мыслями своими, состоянием грешит. И вот, видимо, так они объясняли рождение младенцев с болезнями, то, что это следствие внутриутробного греха. Но, а повторюсь, такого представления о том, что душа человеческая переселяется каждый раз, или ухудшая карму, или улучшая карму, такого, конечно же, в иудаизме и у евреев не существовало.
Ну вот второй вопрос учеников в том, что согрешили ли родители этого человека. И вот тут получается из этого отрывка, что Господь не соглашается со своими учениками и объясняет, не согрешил ни он, ни родители его. Но возникает вот какой вопрос. Это касается конкретно только этой одной истории, этого одного человека? Или же Господь говорит о том, что вообще любая вот врожденная какая-то патология, как мы сейчас говорим, никоим образом не связана с жизнью и с грехами родителей, прародителей? Ведь это достаточно устойчивое представление сейчас и у православных людей о том, что ребенок-инвалид – это следствие, предположим, греховной жизни и грехов родителей или прародителей.
Такое представление существовало и существует во многих религиях. И, конечно же, оно во многом носит языческий характер. И, к сожалению, у верующих людей, у христиан, тоже бытует нередко такое мнение, представление о том, что болезнь и смерть, в том числе и детей, это следствие грехов родителей, прародителей, как бы наказание Божие. Вот приходит женщина в храм, говорит: батюшка, у меня вот дочь болеет, это меня Господь наказал за то, что я когда-то в молодости делала аборты. Вот конкретный случай буквально. Ну, немножко странно слышать такие, я бы даже сказал, кощунственные слова. Почему? Потому что такое представление у матери, что Бог – это какой-то ну, скажем, недобрый он. Недобрый, по крайней мере. Не скажем, что злой, но недобрый. Почему? Вот она мать, она болеет о своем чаде, она его любит, а Бог наказывает ребенка, ни в чем не повинного, за грехи другого человека, пусть даже и матери. И когда разговариваешь с такими родителями, то часто напоминаешь им слова Священного Писания, в котором говорится, конечно же, о народе там израильском говорится, но это можно и к каждому человеку отнести. Если мать оставит дитя свое, то я не оставлю его, говорит Господь. И если мать любит своего ребенка, любит своего чада, то Бог в миллионы, да даже никаких тут цифр невозможно подобрать, в миллионы раз больше любит этого же ребенка и каждого ребенка, и никогда никому не может причинить зла, потому что любовь, она зла не творит. Но вот мы, люди, как-то вот желаем такую примерно схему себя в голове выстроить. Грех, наказание, искупление.
Я даже помню, были такие книжечки, в которых конкретно объяснялось, за какие болезни от каких конкретно страстей и грехов происходят. Просто перечислялись, вот то ли какой-то священник написал.
Ну, может быть, такое существовать. Ну, и вот, ну, цирроз печени. Ну, понятное дело, что пьянство.
Ну, вот там объяснялось, что сердечные болезни, гипертония, согласен, это вроде как от гневливости, да, связано.
Это, здесь ведь нет ничего удивительного, это вам любой врач скажет. Тут не надо богословие совершенно подтягивать, потому что человек, это называется психосоматика обыкновенная. Конечно же, многие наши недостатки, страсти, пороки, привычки дурные, они вызывают те или иные болезни. Но это же не значит, что Господь нас наказал за это. Ведь очевидно, что вот пьет человек, и у него начинают развиваться различные болезни, в том числе болезнь печени. Господь его наказывает? Нет, сам он себя наказывает.
Но бывают более загадочные болезни, такие как онкология, которые чаще всего невозможно связать с какими-то греховными проявлениями человека.
Да, совершенно,
а тем не менее,
верно,
тоже делаются
совершенно
выводы,
верно,
что вот
делаются.
Такой-то грех, и поэтому
мне кажется,
рак.
Совершенно напрасно эти выводы делаются. Это вот не наша область гадать, что, где и как. Мы ведь знаем твердо с вами одно, что Бог – любящий Отец. Никого не наказывает, никому не мстит, а желает, чтобы все люди спаслись. Все пришли в познание истины. И не этим он к себе призывает. Разве можно кого-то, ну, как бы заставить через наказание, через угрозу полюбить самого себя? Ведь Бог стремится, чтобы люди любили его.
Слушаться можно заставить.
Слушаться можно заставить, а полюбить вот нельзя. И поэтому вот так вот связывать болезни, скорби и смерть, в том числе, с грехами и наказанием Божьим впрямую нельзя. Конечно же, наши все страдания здесь на земле, это, понятно, происходит из-за греховности, из-за греха. Но это грех нас наказывает, а отнюдь не Господь, ведь Бог насылает на того или на иного человека. Тем более, что мы знаем, что немало людей святых было очень больных людей. А их-то за что Господь наказал? Спрашивается. И ведь иногда даже вот такое бытует мнение в народе, чего-нибудь там стоит захворать, чихнуть, и люди не очень религиозные, так очень с удивлением смотрят на тебя, они церковные, говорят, батюшка, вы там болеете. Я говорю, да, ну вы-то я вроде бы. Вот у них такое представление, что священник это вроде
вообще
как
болеть не должен, да?
Он почему не должен болеть? Потому что он как бы такой...
Не грешит?
Нет, не поэтому совершенно, вы ошибаетесь. Священник – это жрец, это какой-то маг, колдун, какой-то экстрасенс, который чуть ли не по воздуху может даже летать время от времени. И поэтому им кажется странным, что священник – это такой же обычный человек со своими немощами, со своими недостатками, со своими физическими, в том числе, и слабостями. Но мы знаем множество примеров, когда святые, замечательные люди страдали всю жизнь различными тяжелыми недугами.
И рождались больными.
И рождались больными, да? Слабыми рождались.
Та же святая Матрона особо почитаем.
Конечно, обязательно. Вот Авросий Оптинский, даже в лавре Киево-Печерской был такой Пимен многоболезненный. И прозвище-то получил такое многоболезненный. Это же не значит, что он многогреховный ведь был, правда? Мы все несем страдания, болезни и смерть как результат нашей греховности. И вот этот евангельский отрывок, он как раз показывает совершенно противоположное. Он опровергает, во-первых, представление иудейское о том, что младенец в утробе матери согрешает, а во-вторых, он опровергает, что Бог наказывает людей и даже детей или родителей их за те или иные грехи. Бог не наказывает. Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его. А родился-то ведь он больным, а не согрешил ни он, ни родители его. А для чего же это? Но это для того, чтобы на нем явились дела Божии.
Ну, это тоже загадочно.
А ничего тут загадочного нет.
Получается, что человек некий инструмент, который создан специально для того, чтобы славу Божию демонстрировать окружающим людям.
Да, совершенно верно. Человек – это инструмент, но только не окружающим людям, а самим себе. Вот мы сами себе демонстрируем славу Божию. Потому что мы сами уже являемся таким удивительным и чудесным инструментом, что каждый из нас вот может только смотреть на самого себя в зеркало и поражаться, насколько на нем является слава Божия. Господь вот сотворил вот так вот человека. Как же тут не восхищаться творением Божьим-то? И здесь ведь говорится не только о конкретном слепорожденном. Слава Божия, которая является и на этом слепорожденном, и на других людях, и на каждом человеке, заключается прежде всего в том, что Христос вочеловечился. Христос искупил человека от грехов, избавил, распялся с грехами. И вот через это явилась слава Божия. В человеках она явилась, эта слава Божия. Поэтому эту фразу, конечно же, нужно понимать немножко шире. И на этом слепорожденном, это частный случай славы Божией. Но слава Божия является и на каждом человеке. Несмотря на болезни, на немощи человеческие, на смертность. Вот воскресение мертвых, это что, не явление славы Божией? Это явление славы Божией во всей полноте.
Но этот человек был исцелен, а многие другие люди всю жизнь так и остаются со своими болезнями, и у них тоже может возникнуть ропот некий, вопрос, почему же на мне не являются дела Божьи, если я для этого тоже создан.
Иногда мы не видим порой дальше своего носа или, грубо говоря, даже дальше своей тарелки ничего. Вот у нас болит вот сейчас вот палец, рука, нога, и мы сосредотачиваемся на этой проблеме, на этой боли. Она у нас в голове становится самой главной, и какие-то другие вещи, они для нас перестают существовать. Для нас перестает существовать солнце, весна, птички для нас за окошком не поют. И одним словом, жизнь наша сужается. Вот, между прочим, это один из признаков такого состояния, которое психологи называют депрессией. Но если мы немножечко взглянем на все пошире, на мир, то мы увидим, да, вот у меня сейчас такая немощь, у меня такая немощь. А что ведь я имею-то? А от каких меня болезней Господь исцелил? А от каких опасностей Он меня предостерег? Возможно, мне уже 10 раз в могиле бы надо было лежать. Но мы этого почему-то не замечаем. Это для нас проскакивает, вот, да я вообще мог не родиться даже. Это тоже такое ведь может быть, правда? И вот мы не должны сосредотачиваться на конкретной какой-то проблеме, на конкретной боли, а видеть картину Божьего мира в целом. В целом. Да, во всякой картине там есть пятнышки серенькие, пятнышки беленькие, но они в целом сливаются в прекрасное полотно творения Божьего. Если вот мы на эту картину посмотрим, тогда, конечно же, человеку придет немалое утешение и даже радость А многие ведь люди настолько восторгались творением Божиим, потому что через это творение они приходили к познанию Бога и большую радость духовную испытывали. И более того, даже такое как бы прозрение наступало в их жизни, просвещение, как бы открывались глаза-то у них, как у этого слепорожденного.
После своего ответа ученикам на их вопросы Господь говорит еще интересные слова. «Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать, доколе я в мире, я свет миру». О каких делах здесь говорит Христос?
«Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день». Вот существуют древние евангельские тексты, где говорится: «Не мне должно делать дела пославшего меня, а вам должно делать дела пославшего меня». И мне, между прочим, вот этот вариант евангельский даже более понятен и нравится больше. Но мы можем их объединить и сказать следующее, что и Христу, и нам с вами нужно делать дела Отца Небесного, который послал Спасителя в этот мир. Но делаем мы их тогда, когда есть день, когда есть у нас возможность. И здесь Христос, конечно же, говорит о возможностях человеческой жизни. Потому что нередко день, он является символом жизни, в то время как ночь является символом смерти. И вот пока у человека существуют возможности, пока он живет, пока у него есть руки, ноги, голова его работает, он должен делать дела Божии. Потому что придет время, когда он не сможет этого совершать. И Христос дальше говорит, что Он является светом для этого мира. Но светом не только, не столько, конечно же, в телесном смысле, в физическом смысле, а духовным светом, просвещающим. И, видимо, вот эта его фраза, она является своего рода предисловием к следующему событию, которое и описывается в Евангелии.
Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из пленовения и помазал брением глаза слепому, и сказал ему: «Пойди, умойся в купальне Силаам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Почему Господь не исцелил слепого сразу, как он делал во многих других случаях? Почему понадобилось вот некое вещественное такое лекарство, которое он изготовил, и почему понадобилось умываться в купальне?
Ну, это символ. Это такое символическое действие, прежде всего. Понятно, что это не какой-то магический обряд, как вот бывает, какие-нибудь шаманы изготавливают всякие снадобья, зелья. Современных читателей немножко шокирует, что Иисус плюет на землю, слюну с грязью перемешивает и мажет глаза этому человеку, мажет ему глаза. Но для людей древних слюна, она считалась ведь лекарственным веществом. Возможно, даже она таковой и является. Потому что мы знаем, что животные вот зализывают свои раны. Не знаю, что, с какой целью, но, по крайней мере, видимо, это помогает. Как-то исцеляет их. И различные древние врачеватели, они частенько все это дело применяли. Здесь же давно замечено комментаторами, что вот эта силаамская купальня, что значит «посланный», переводится «силаамская», она очень напоминает и является как бы прообразом крещения таинства, таинства крещения. Но для того, чтобы человек почувствовал потребность очиститься, омыться.
И прозреть.
Прозреть, исцелиться. Для этого нужно почувствовать вот этот недуг свой.
Ну и слепоту.
Тяжесть,
в
слепоту
случае,
в данном
да?
случае, да. Ну, был он слепой, но не понимал. Взял ему Иисус, но слепоту не чувствует, он не понимает, что такое. Потому что не знает, что такое зрячий, ведь он же никогда не видел света. Ну, намазал ему тогда грязью хотя бы глаза. Ну, я вот так уж от себя немножечко рассуждаю, но интересный момент. Намазал ему грязью. Грязь-то ты чувствуешь? Так вот, иди умойся. И вот с этой месте грязью смывается и его незрячесть, смывается его слепота. Ведь Так вот в жизни-то сплошь и рядом бывает. Живем мы вроде бы все хорошие люди. Нет, батюшка, мы не согрешаем. У нас вроде все нормально. Все у нас хорошо. И характер вот у нас хороший, и покладистые мы. Пока в какой-то грязи не вывалимся. И очень крепенько мы не понимаем, что больны мы душою своей, что слабы мы душою своей. Пока куда-нибудь не вляпаемся вот в эту грязь, человек этого не чувствует. И порой только через вот это сознание своей немощи, своей испорченности для нас открывается путь к исправлению и исцелению. Так ведь человек ничего не делает. Ну, откуда он знает, что у него такие недостатки есть? И вдруг вот появляются вот эти недостатки у него, и он начинает соображать, что нужно что-то с ними делать, нужно исправлять. Точно так же и с крещением. Живут вот обычные люди, все вроде хорошо. Но если человек почувствовал внутренне, что он нечист, а это бывает в том числе и после грехов, самых разных, порой очень сильных, а порой, вроде бы, казалось, не очень заметных, которые, подобно этой грязи, почувствовались человеком. И вот он тогда идет к Богу и принимает таинство крещения, которое не только телесно человека омывает, но самое главное, оно просвещает человеческую душу и дает возможность человеку увидеть настоящий и подлинный свет, то есть увидеть Христа. И вот примерно такая же история происходит с этим человеком, со слепорожденным. Почувствовал грязь, пошел, умылся, и вместе с этой грязью упала его и физическая слепота, и, видимо, наступило, как мы дальше увидим из Евангелия, даже какое-то духовное прозрение и преображение.
Да, этот слепой повел себя совершенно не так, как повел себя расслабленный, которым неделю назад... Две недели уже назад читалось евангельское чтение «Неделю о расслабленном», который фактически донес на человека, который его исцелил. А слепого начинают допрашивать фарисеи, поскольку понятно, что исцеление наступило в субботу, в противоречии всем ветхозаветным нормам. Когда он стал зрячим, соседи, видевшие прежде, что он был слеп, говорили, не тот ли это, который сидел и просил милостыни. Иные говорили, это он, а иные похож на него. Он же говорил, это я. Тогда спрашивали у него, как открылись у тебя глаза. Он сказал в ответ, человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне, пойди на купальню Силаму и умойся, пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему, где он? Он отвечал, не знаю, и повели всего бывшего слепца к фарисеям. Дальше идет допрос у фарисеев, которые тоже добиваются у слепого, чтобы он объяснил, каким образом произошло исцеление. Фарисеи говорили, не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили, как может человек грешный творить такие чудеса? И была между ними распря. Спрашивали они и слепого, ты что скажешь о нем? Ведь он отверз тебе очи. И он отвечал, это пророк. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, и призвали родителей слепорожденного, которые и подтвердили, что да, он родился слепым. И родители настойчивым фарисеям отвечали, что наш сын, он сам совершеннолетний, самого его спросите, пусть сам о себе скажет. И так они отвечали, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. И произошло все это, я напомню, от того, что исцеление произошло в субботу. И здесь возникает вот какой вопрос, ведь действительно с точки зрения той религиозной традиции фарисеи были абсолютно правы. Почему обязательно нужно исцелять непременно в субботу? Почему нельзя исцелить в какой-то другой день? Ну, в данном случае они этого не говорили, но такой вопрос напрашивается. Чего же не подождать до воскресенья, чтобы не оскорблять, между прочим, религиозные чувства верующих? Вот сейчас у нас есть такая формулировка интересная – оскорбление религиозных чувств. Вот тут Христос, собственно говоря, этим и занимается в своих исцелениях. Он оскорбляет религиозные чувства своих соплеменников. С какой целью он это делает?
Видимо, Иисус Христос так поступает не потому, что он хочет себя противопоставить вот этим фарисеям, благочестивым людям. Он не к этому стремится, хотя он, мы знаем из Священного Писания, совсем неодобрительно относится к к формальной вере, а потому что вот он видит человека нуждающегося, страдающего, и он не может пройти мимо. Ну что, он какой-то доктор, что ли, в городской поликлинике? Приходите завтра, завтра вас полечим, запишитесь, только не забудьте. Конечно же, Христос помогает каждому человеку в ту же самую секунду, в ту же минуту, как только он увидел, соприкоснулся с чужой болью, с чужим страданием. Вот это, кстати, тоже нам очень большой урок, потому что мы бываем очень медлительны в добрых делах. И место человеку уступить, и помочь кому-то что-то, и доброе слово сказать. Как-то вот у нас тут стеснительными себя считаем в этом отношении. Христос, он сразу же видит беду человеческую и помогает. А то, что это идет все наперекор с различными религиозными правилами, установлениями, я думаю, он почти этого даже не замечает на тот момент. Не специально он это все устраивает, чтобы как-то огорчить, обидеть и оскорбить религиозные чувства своих единоплеменников. И здесь самое время, наверное, даже поподробнее поговорить о как бы таких двух верах. Вера, вот она формальная, вера традиции, вера правила, вера каких-то порядков и установлений. И другая вера, это вера вот этого исцеленного человека, который получил зрение,